Бюджет латвийской медицины в этом году, так обещает Министерство финансов, так обещает правительство и Сейм, получает рекордную за последние годы прибавку. Как это изменит ситуацию в отрасли и чего ждать в наступившем году нам, пациентам и медикам? Вопросов много, надеюсь, будут и ответы у нашего утреннего гостя в студии Домской площади, президент Общества врачей Латвии Пētaris Apiņs. Доброе утро.
Здравствуйте.
Прямая речь. Без купюр.
Итак, абсолютные цифры. Плюс 34 миллиона евро. Столько к своему бюджету дополнительно получает в этом году медицина. И министр финансов Дана Рейзнеца Озола даже с гордостью заявила, что финансирование вашей сферы возвращается уже почти на докризисный уровень. Видите ли вы, господин Апиņs, что хотя бы какую-то часть проблем пациентов и медиков в этом году эти средства помогут решить?
Во-первых, сравнение это с 2008 годом, то есть сравнить это с 9-летним прошлым, это тоже не самый большой результат, и там очень хлопать руками не стоит. Но, конечно, каждый из нас считает, что по своим меркам, ну, я считаю, что мы недополучили около 30 миллионов, они считают, что мы получили 34 дополнительных. Это, конечно,
у каждого своя арифметика. Но все же, если смотреть в будущее этого года?
Конечно, я думаю, что ничего особенно большого не изменится, потому что это реальная прибыль достаточно маленькая, и она фактически будет прикрывать те ямы, которые были сделаны в прошлом, позапрошлом году под четким управлением господина Белевича, который умудрился понизить бюджет здравоохранения, ну, разными путями, главным образом, что он перераспределил деньги в направлении фармации или просто сократил эти доплаты пациента. То есть, главным образом, Чакши все равно с этими 34 миллионами будет пробовать просто сгасить те пожары, которые были сделаны в прошлом, позапрошлом году. Я думаю, что это ей частично удастся. Она человек достаточно спокойный, нет таких больших переворотов слева направо, там не будет, это будет достаточно прогнозируемого. Так что я считаю, что будет достаточно спокойный год.
Вы уже упомянули госпожу Чакшу. Министр здравоохранения обозначила накануне Нового года в одном из своих интервью здесь, в этой студии Латвийского радио 4, три приоритета. Это сокращение очередей, ускорение диагностики онкологических заболеваний, проще говоря, рака, ну и доступность компенсируемых медикаментов. Вы согласны с таким подходом?
Я вам сказал бы, что нам не совпадает с госпожей Чакшу мнение. Я не могу полностью согласиться, но, конечно, министр – это министр, он имеет политическую силу, он свои приоритеты выдвигает. Они, конечно,
а как бы вы, как вот президент общества врачей, выстроили вот эту пирамиду? С чего нужно было бы
я
начинать?
Я бы начал с первичным медицинским звеном. То есть,
семейные врачи, да?
Да. Ну, две главные семейные врачи – это неотложная помощь. То есть, если у тебя нет для всего сил и средств, ты должен смотреть на нижнюю часть пирамиды. То есть, главную проблему, которую я на данный момент вижу после бурного действия Белевича, это что скорая помощь каждого больного сейчас везет в больницу как санитарный транспорт с врачом, как поддерживаемым звеном, а 70% из них выбрасывает сразу потом на улице. То есть мы создали такую своеобразную систему, что всех возят и всех сразу выписывает.
Но это логично, когда человек не может попасть на прием к своему семейному врачу, когда ты сейчас звонишь, а медсестра говорит, ну, извините, у нас эпидемия гриппа начинается, поэтому, ну, вы со своим диагнозом приходите через полторы недели. Это тоже ненормально.
То есть то, что я именно хотел сказать, если у нас были дополнительные средства, я бы, конечно, первую очередь пошел на путь усиления первичного звена. Я не хочу сказать, что Чакша не права, но то, что она делает, это, конечно, сгущение того пожара, который был сделан.
Но, тем не менее, тот же самый зеленый коридор для людей с подозрениями на онкологию, это уже само по себе большой прогресс. То,
что люди в течение... Самое интересное, что ей удается этого. Я не верил, я посмеялся, что она будет восьмым министром, который будет делать зеленый коридор. Но выглядит, что у нее именно в этом направлении есть и женская мудрость или что-то типа подобное этого. И насчет онкологии она по-настоящему хорошо подработала.
А теперь о доступности медицины. Меня интересует вопрос, почему вот эта проблема обострилась именно сейчас, в последние полтора года. Ведь еще полтора года назад вот этих чудовищных очередей, вот этого хаоса в больнице, когда больницы открывали записи на так называемые бесплатные медицинские квоты, не было. А сейчас ситуация такая, что люди продолжают уезжать за границу. Часть населения... умирает, и вдруг вот такой перелом не в большую сторону.
Нет, это по-большому было именно то, что я сказал заранее. Есть у нас общий котел с деньгами, так предпочитаю. И если из них вынимать какую-то часть, скажем, отдать фармации, или просто туда меньше закладывать, или какие-то острые идеи куда-то эти деньги отдавать, тогда это общее просто отдают на ту часть, которая на всех, именно на возможность попасть к специалисту или к диагностике. Нигде с другого места, где взять деньги для, скажем, всего остального нету. И господин Булевич по этому котлу работал как слон по магазину Порселана, вот, и удачно там справился, что при нем люди начали ночами стоять у больниц, там за квотами делали драку между собой, всякие другие. Это просто...
У вас есть надежда, что вот эта ситуация с квотами и с очередями, ну, хотя бы немного успокоится, устаканится в этом году?
Не будет никаких таких проблем. Таких нет. Квоты будет, очереди будет, приоритеты будет переставиться политически. Вот об этом нету. Но нету такого государства в мире, где всем все можно платить государственными деньгами или коллективными деньгами. То есть все равно эти очереди будут, в каком направлении они пойдут, ну, мы можем только судить по шагам, которые сделала госпожа Чакша. Ну, я думаю, что именно в онкологии будет идти лучшему. Но, к сожалению, некоторых диагностик я вижу, что их будет увеличиться. Но такая жизнь. Всем не хватит.
О пациентах поговорили. Самое время теперь перейти к вашим коллегам. Министр здравоохранения надеется, что уже в следующем году можно будет найти для увеличения зарплат врачей 150 миллионов евро, чтобы прибавка, опять-таки эта цитата, составила 15-20% от нынешней зарплаты. Цель зарплаты медиков, это еще одна цитата, к 2023 году должны составить не менее 1600 евро. Ваши коллеги из профсоюза считают, что к этой цели нужно идти намного быстрее и даже обещают в новом году акции протеста. А вот общество врачей, как профессиональная организация, что по поводу зарплат думает?
Во-первых, человек, который учился в каком-то время и финансы, и бюджет, то есть я достаточно хорошо знаю всегда и слежу за государственным бюджетом, как он выполняется, за налоговой политикой и так далее. Если наше государство в апреле будет изменять налоговую политику, то есть увеличить налоги, тогда мы можем где-то видеть 150 миллионов евро. Если мы не будем изменять ПВН, то есть на 1% увеличить ПВН, таких денег государству просто никогда не будет. Есть только две версии. Я достаточно четко перечитал, что Всемирный банк рекомендовал нашему банку, то есть нашим финансистам, по нашим возможностям увеличить бюджет. Я думаю, что таких денег не будет. Ну, это мое чутье, потому что опять будет одни выборы, вторые выборы, не будет политического... скажем,
политическое... Ну, а врачи останутся в своих кабинетах? Или вот та тенденция, которую мы сейчас наблюдаем, это отъезд специалистов в другие страны будет продолжаться?
Мы будем видеть такую ситуацию, что у нас не будет отдельных специальностей из врачей.
Ну, я, вообще? Как класс?
Ну, я не знаю, что нужно сделать, чтобы мы могли, скажем, уговорить специалистов гинекологии дежурить в родильных отделениях, таких, которые умеют оперировать еще при том. То есть,
вы имеете в виду маленькие региональные больницы? Или
я даже на Рижскую смотрю, потому что всегда нормальный гинеколог, он будет ему гораздо легче и гораздо финансово интереснее работать в своем практике, чем дежурить, рискнуть, всегда быть под угрозой инспекции и так далее за очень маленькие деньги. То есть самые эти вопросы будет, не будет кто дежурить, будет в лор-дисциплинах, не будет кто будет работать в инсультовых отделениях, как врачи, ночами там. Проблемы именно появятся в таких, я знаю, что очень тяжело оформлять детской больнице детскими хирургами уже дежурство или анестезиологами. То есть эти специалисты, которые, во-первых, их спрашивает весь мир, они запрашивают с миром, говорят, пожалуйста, любимый анестезиолог, выезжай сразу у нас в любимую Норвегию, получишь 10 раз больше, за 2 года научишься.
И уезжают, да? Собираются?
К сожалению, да.
А молодые специалисты забежали?
Именно на молодых это все действует. Но на пожилых, конечно, пожилые люди всегда более прикреплены к своему дому, к своему, своей традиции. Но я боюсь именно
знаете,
в том,
вот о чем я сейчас вспомнил.
Некоторые специальности у нас будут очень большими проблемами. И я вижу, что эти повышения будут не всем, а именно в тех специальностях, где будет государство, но реальная угроза, что никак уже не дежурство.
Не обойтись.
Не обойтись.
Вы помните, что пару лет назад некоторые региональные больницы, когда только уже осознали, насколько велика вот эта проблема нехватки кадров, заговорили о том, что в качестве возможного решения можно было бы приглашать ваших коллег-медиков из Украины, из России, но вот прошло уже 1, 2, 3 года, даже в случае Даугавпилской больницы, а этих специалистов как не было, так и нет.
Есть.
Есть,
они
да?
Есть, да, конечно. Но Евросоюз – это своеобразная организация, структура. Она не дает нам так просто взять. У нас есть пара вопросов. Во-первых, большие отличия в образовании. Во-вторых, это чисто, так часто будем говорить, латышский язык. Но мы маленькая страна.
Где... Язык можно выучить, а дипломы
не так уж все хотят выучить. Да, диплом это все равно называется, его нужно пересдавать экзамен. Но это не только у нас. Они поедут в Германию, они то же самое будут делать.
Америка,
в Канаду.
То же самое.
Да, то есть, конечно, каждый день приезжают, особенно с Украины, люди, которые хотят... Вот мы будем давать работать. Все в порядке, но европейское законодательство говорит, пожалуйста, сделай 1, 2, 3, 4 эти, в том числе этого экзамена, и вперед. Да, к сожалению, никто больше, они не интересуются вариантом учиться латышскому языку. Тогда им легче сразу ехать в Германию или в Англию и учиться большим языком, который...
То есть вы считаете, что наше законодательство можно было бы как-то пересмотреть, да?
Нет, я не хочу сказать этого. Мы не можем этого сделать вообще-то, мы находимся в Евросоюзе. То есть Европа считает нас тем звеном, который будет сказать, этого запустим или этого не будем запускать, именно нам дает указание, каким образом и кого мы можем сюда приглашать или кого мы не можем. Я должен сказать, три человека за это время, последние годы, сдали этого экзамена уже и более-менее работает. Проблема в том, что они, как они потом получат резидентуру в Латвии, я могу 100% сказать, что они с нашим сертификатом уже поедут дальше.
В Осло, да?
Ну, все равно. Эти украинские коллеги 90% мечтают о Германии.
Ну, так же, как с беженцами, да? То есть, получается, такая перевалочная база.
Нет.
Может быть, не самая удачная ассоциация и сравнение, но тем не менее.
Они очень умные, да. И хорошие коллеги, нету проблем. Но, к сожалению, Европа есть Европа, и они не интересуются работой у нас.
Точно. Но, тем не менее, в нынешний наступивший год вы смотрите менее пессимистично. Сколько я понимаю, то интервью, которое вы давали ровно год назад, оно было в более темных тонах, более черных. Но наконец-то улыбались.
Ну, я скажу, что человек же тоже блондинка, интересная, но почему нам не так, верить?
Эту тему уже будем обсуждать при выключенном микрофоне, но вот заодно и пошутили. Приятно, что наш разговор завершается на такой веселой ноте. Президент общества врачей Петрис Апанис о том, что перемены к будущему будут, но их заметят далеко не все пациенты и медики. Спасибо.